Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. В предстоящие дни 6-7 декабря в Новгородском университете пройдет один из главных праздников вуза – областной праздник просвещения, образования и науки «Ярослава в день». Мы познакомим вас коротко с его программой, а один из номинантов на медаль Ярослава Мудрого, историк Геннадий Коваленко, будет в эфире в гораздо более подробном варианте. Он на минувшей неделе прочел открытую лекцию «Россия, Новгород, Европа». Даже рубрика о русском языке, а точнее слово «Карамзина», будет сегодня об Ярославе Мудром. Кстати, мудрым древнерусского князя спустя столетия назвал именно Карамзин. И еще две темы о минувших событиях мы сегодня затронем. Более 100 иностранных учащихся из 16 стран приехали этой осенью на подготовительное отделение Новгородского университета, а будущие зоотехники, наоборот, съездили на сельскохозяйственную практику в Германию. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Более 100 иностранных учащихся из 16 стран приехали этой осенью на подготовительное отделение Новгородского университета. Теперь до лета им предстоит изучать русский язык и терминологию разных учебных дисциплин, а затем экзамены и при удаче зачисления на первый курс. На днях для новичков состоялся традиционный праздник. Давайте познакомимся, где они в национальных одеждах представили свои страны. Подробности о новом наборе мы выясняли у заведующей подготовительным отделением Марины Ниловой. Марина Анатольевна, вас можно поздравить. У вас тоже стартовал новый учебный год для ваших воспитанников, нового набора на подготовительное отделение. Откуда, кто, что?
Да, спасибо, год учебный стартовал, и мы даже уже успели провести праздник, который традиционно называется «Давайте познакомимся». В этом году у нас 111 человек на подготовительном курсе, и большая часть из Марокко, 62 человека.
Ну, это, по-моему, тенденция такая, да, Марокко – самые большие группы.
Вы абсолютно правы, не ошибаетесь, потому что востребована медицина в Марокко, и большое количество студентов они сюда и присылают на изучение именно медицинских специальностей. А так представлена Ангола, 10 человек, Конго 11, а другие страны по несколько человек. В общем-то, традиционный довольно набор. Кот-д'Ивуар, Гана, Замбия, Камерун, Бенин, Габон, то есть Африка Центральная. И в этом году из двух новых стран, правда, по одному студенту, первопроходцы из Сенегала и Мали, а так еще есть студенты из Египта и из Иордании, 2 человека из Узбекистана и 1 из Туркмении.
Ну, впервые из Сенегала и Мали, какое они на вас впечатление произвели, их школьная подготовка?
Не хочу их обидеть, пока никакого не произвели впечатления, потому что это самый поздний заезд, они приехали к 20 ноября. И мы еще с ними так мало работали, что рано делать какие-то выводы, поскольку в течение первого месяца все студенты изучают только русский язык. И только потом добавляются предметы, которые они начинают постигать на уровне терминологии. И только потом, где-то во втором семестре, будет понятен их уровень.
Вы говорили о том, что из года в год они приезжают все более подготовленными не по языкам, не по школьной программе, а к русской действительности. То есть земля слухом полнится, и кто-то им уже передает, какие здесь зимы, и как здесь принимают, и что нужно вести с собой. Эта группа приехала подготовленной или совершенно не понимала, куда она попал.
Земля, конечно, слухами полнится, а мы родственниками полнимся, потому что едут братья, сестры, просто какие-то знакомые, и действительно уже заметно. Если мы раньше рассказывали, где надо купить теплую одежду, то теперь, когда наступают холода, студенты приходят на занятия уже в теплой одежде. Значит, работа проведена кем-то.
Если Марокко выбирает медицинские специальности, то все остальные уже высказывали свои пожелания, куда бы они хотели потом поступать. Обычно медицина, конечно, занимает там 80-90%, тем не менее, ведь расширяется же как-то влияние других специальностей или нет, не расширяется?
Студенты изначально должны заявиться на какую-то специальность, потому что у нас на подготовительном курсе русский язык идет для всех одинаково, а потом по стандарту разное количество предметов, которые связаны со вступительными экзаменами. Не получается увеличить набор на технические специальности и на экономические. Честно говоря, от нас это не зависит, потому что набор осуществляет посредническая фирма в Санкт-Петербурге. И чем обусловлено вот такое малое количество будущих абитуриентов для этих профилей, не могу вам сказать. Но, наверное, как я могу предположить, все-таки очень разница большая между начальным уровнем знания математики в нашей стране и вот в тех странах, откуда мы абитуриентов получаем.
Все-таки 111 человек поступили. Есть ли среди них те, кто пойдет не на медицину?
Да, конечно, есть. На экономический профиль 5 человек заявились, и технический профиль человек 7 или 8. Но второй год уже довольно большая группа на архитектуру. В этом году 12 человек.
Я бы хотела вернуться к лету прошедшему. У вас как раз подфак заканчивали, товарищи. Какой отсев обычно происходит, да, вот после того, как они окончили и поступили на первый курс?
Обычно в течение учебного года 10% отсеиваются по собственной инициативе и не доходят до экзаменов. А вот экзамены, когда начинают сдавать, то там тоже бывают разные неприятные ситуации, и в целом около 30% это отсев. Но если наши учащиеся не сдали выпускные экзамены, то это все-таки говорит о том, что они и не смогли бы учиться на первом курсе.
Вы же их курируете после подфака, да, какое-то время еще? Первый курс, второй курс как-то, нет?
Курировать мы их не можем, они на разных факультетах учатся, и вот было бы неплохо, если бы их там курировали, так как их курируют в медицинском институте. Но к нам эти студенты приходят на первом и на втором курсе на русский язык, потому что у всех студентов в программе иностранный язык, а для иностранцев это русский. И они к нам приходят на вечерние занятия. Это очень трудно, потому что на факультетах занятия поздно заканчиваются, а мы этих студентов ждем в 5, в 6, иногда даже позднее. Но что делать? Надо выполнять программу и помогать студентам.
Но у вас в центре русского языка, мы уже говорим теперь о курсах русского языка, это совсем для других, получается, студентов или учащихся. Расскажите об этом чуть-чуть поподробнее.
Да, центр русского языка предлагает разные программы только по русскому языку, плюс история, культура России. Летом у нас, вы знаете, летняя школа в этих рамках проходит.
Но это шведы в основном, да?
А это была шведская программа, да. А сейчас у нас идет осенняя программа, и изучают русский язык, культуру, историю России. Студентка из университета Осло, София Ранес, и студенты из Америки. Вот это традиционный у нас заезд, потому что у нас давние контакты. В штате Миннесота есть колледж Святого Олафа, и вот эта программа давно уже существует, лет 15. Два студента нынче приехали, Гриффин Эдвардс и Анна Перкинс. Чтобы работать после колледжа, им надо знать русский язык очень-очень хорошо.
Под факт, понимаю, что они все, в общем-то, приезжают в чужую страну, и, наверное, их реакция предсказуема довольно и одинаковая. Тем не менее, наверное, каждый набор что-то такое свое выдает. В этот раз что-нибудь выдали. Помните, вы рассказывали мне как-то о студенте, который очень удивлялся, что в наших автобусах, в нашем общественном транспорте грязь, удивлялся и говорил: «Господи, вы не садились бы в эти автобусы, уже показали бы свою фи, в конце концов».
Такого забавного, наверное, не припомню. Снег по-прежнему некоторых удивляет. Когда идет занятие и начинаем видеть, что за окном падает снег, вот это по-прежнему неизменно уже больше 20 лет производит впечатление.
Уже 10 лет студенты Института сельского хозяйства и природных ресурсов проходят зарубежные практики в Германии. Как ведут хозяйство немецкие фермеры, уже посмотрели более 30 студентов. Подробнее о возможностях прохождения сельскохозяйственной практики за рубежом нашему корреспонденту Ольге Осиповой рассказала заведующая отделением технологий сельскохозяйственного производства Института Татьяна Кондратьева. Своими впечатлениями от поездки в Германию поделились и будущие зоотехники Ирина Вахрина и Родион Зуев.
более 10 лет. Мы сотрудничаем с ассоциациями Лога и Апула. Это фермерские такие предприятия, которые существуют в Германии. И поэтому наши ребята с удовольствием туда тоже едут. Но после прохождения соответствующего отбора. Отбор пройти, конечно, не так просто. Ребята должны владеть все-таки иностранным языком немецким. Ну и должна быть, конечно, огромная мотивация поездки в Германию. На протяжении практики ребята закрепляют знания немецкого языка, знакомятся с бытом Германии, ну и, естественно, работают у фермеров и знакомятся с технологиями, которые там, вот, в общем-то, применяются в сельхозпроизводстве. Опыт показывает, что ребята приезжают оттуда уже подготовленными. Они, в общем-то, много знают, много умеют, и работать с ними уже проще и легче. Они на протяжении обучения могут 2 раза побывать даже там. Уже где-то, наверное, примерно к 30 так вот человек у нас вот уже практику-то прошли. Как-то были ребята большей частью сначала агроинженерии, вот механизация сельского хозяйства, их туда как-то тянуло, брали, а теперь пошли разные направления. И вот буквально недавно уехали 2 человека, лесное дело и магистрант направления подготовки зоотехния, уехал туда вот на практику. Уже отзывы хорошие о ребятах, им там все нравится. Ну и, в общем-то, вот здесь с нами сейчас 2 человека, это уже ребята-магистранты, мы ими гордимся. И, в общем-то, здесь вот и Родион, и Ирина, они побывали на практике в Германии.
Тогда им и слово. Давайте Ирина начнет. Она уже знакома нашим слушателям. Совсем недавно она рассказывала, что вернулась со столицы, со Всероссийского форума молодежного сельхоз. А сегодня она расскажет о своей практике в Германии.
Вахрина Ирина, первый курс магистратуры. Проходила практику в Германии. Программа называется «Лога». Отбор состоит из 2 частей. Первое задание нужно было показать свое логическое мышление. К нам приезжал фермер вот этой программы «Лога». Желающих, конечно, было очень много. Но со временем отсеивались они и выходили самые целеустремленные. И второе задание проходит по скайпу. И мы там уже показываем свои навыки владения немецким языком. Программа «Лога», по которой я отправилась, в Германии в переводе означает «сельское хозяйство и экономическое равновесие в Восточной Европе». Каждый год студенты из разных стран проходят стажировку в этой отрасли. Но это не только растениеводство, но и животноводство, свиноводство, пчеловодство, а также производство вин.
Вы где были и чем занимались?
Я проходила стажировку в 2 фермерских хозяйствах. Первое место, где прошли мои 3 месяца, это небольшая деревенька в районе Бавария, Реднисхембах. Занимается молочным скотоводством, а также производством йогуртов. Работы было много, но это было обычное предприятие с традиционной технологией. Но мне удалось сравнить технологию обычного с традиционной технологией и биопредприятие, это, ну, как бы экологическое. В Германии очень много экологических предприятий.
Чем же они отличаются?
Но они очень разные. Второе предприятие, вот было как раз био. Там было птицеводство и свиноводство. И продукт выпускался под знаком биопродукт. Реализовывали его. И стоит он намного дороже, так как животные выращены в биопредприятии. К ним относятся по-другому, с любовью, можно сказать. Корма совершенно другие. Из экологических растений, без пестицидов, без всякой химии. Также животные в биопредприятиях обязательно у них должны быть выгул. Если это скотоводство, то они должны пастись на пастбищах. Птицы должны гулять тоже на улице, прогулки у них должны быть. Там чувствуется любовь к природе, любовь к животным, и продукт ценится намного лучше и стоит намного дороже. Так что это очень выгодно содержать биопредприятие.
Этим занимаются фермеры в основном?
Да. Можно сказать, в Германии ферма – это бизнес. Люди занимаются бизнесом прежде всего. Вот семейный бизнес у них идет, который передается из поколения в поколение. Занимаются потом дети этим же бизнесом. Они уже знают то, что вот когда вырастут, они будут продолжать вот это дело. И вот это очень здорово, на самом деле, хорошее делать.
В итоге вы 6 месяцев практиковались в Германии, я так поняла, да?
Да, все верно.
Еще планируете поехать?
Да, хотелось бы поехать на другие предприятия, посмотреть и внедрить это уже в нашу Новгородскую область, чтобы у нас тоже было биопредприятие, биофермы, экологически чистые, чтобы наши люди питались полезной и качественной пищей.
А как вы считаете, у нас вот такая вообще идея биопредприятий приживется? Сейчас ведь все идет на то, чтобы побыстрее получить результат. А то, о чем вы рассказываете, наверное, и результата придется подождать, и те же надои и привесы будут не такими большими.
Ну, в России есть биопредприятия, но их очень мало для такой большой страны. Я думаю, что со временем это приживется. приживется и найдет свое место. Потому что люди начнут задумываться о своем здоровье, будут платить больше денег за правильную и полезную пищу.
Познакомимся со вторым человеком, кто у нас еще побывал в Германии.
Мое имя Родион Зуев. Я студент первого курса магистратуры специальности зоотехния. Ну, я также, как и Ирина, ездил практиковаться в Германию по той же программе ЛОГО. Я все 6 месяцев провел на практике в фермерском хозяйстве по выращиванию бройлеров и кур-несушек. Это находилось недалеко от поселка Вартенберг-Рорба, хозяйство Гехарда Кребеля. Ну, хозяйство, как я и сказал, занимается выращиванием бройлеров, кур, которые идут на забой в дальнейшей реализации, и производство яиц. У фермерского хозяйства были заключены контракты с различными магазинами, и они все это реализовывали им.
Ваша вот там практика в чем заключалась? Что вы помогали? В чем
ну, как учились? Видите, в Германии, прежде всего, это не промышленная страна. Вот если в России как бы сейчас активно идет развитие именно промышленного животноводства и так далее, то Германия в основном большинство именно продукции получают от фермеров. Как вот и рассказала, у них очень много предприятий био. И вот я как раз на биопредприятии проходил. Всех куриц кормили высококачественными кормами. Куры-несушки обязательно гуляли целыми днями на улице, что очень хорошо сказывается на их продуктивности. Ну, естественно, мне поначалу было непривычно. Я сам занимаюсь фермерством, у меня у самого птица растет, вот. И поэтому я не боялся ее и как бы уже что-то имел делать. Но у них отношение к работе совершенно другое. Немцы, хочу сказать, они очень требовательны к работе. То есть пока они что-то не сделают, они не успокоятся. Я кормил птицу, следил за их состоянием, помогал рабочим. Именно вот хозяйство, где я был, его очень успешно вот финансируют и государство, и другие предприятия. Вот даже вот само ЛОГО, оно активно пытается вот совершенствовать дальше данное предприятие. Вот к тому моменту, когда я уезжал, на ферме было 3 больших корпуса, где содержались куры-несушки, и уже начинался делаться 4-й. И вот этот как раз вот поддержка. Поддержка вот государства и программы.
А во время практики вы проживали где-то при этом хозяйстве?
А я жил в доме фермера, у меня была своя комната, и условия были очень отличные. Мне очень все понравилось.
Вы тоже молодой фермер или у вас родители занимаются?
Ну, у меня родители как уже почти 10 лет решили давным-давно завести птицу, и вот с тех пор мы достаточно успешно ее выращиваем.
Где выращиваете?
Я сам в Боровичах рос, и у меня родители там же, поэтому в деревне.
Какие-то вот немецкие навыки вы привезли к себе на родную землю?
Да. Мне вот очень понравилось то, что в фермерском хозяйстве бройлеров содержали в специальных теплицах, там поликарбонат, они были очень длинными и разделены пополам, и вот в этих теплицах содержались на пастбищах, то есть просто подошел, открыл дверь, и они пошли гулять. А на ночь закрыл то же самое, то есть, по сути, никаких хлопот. И вот как раз я предложил при выращивании диков то же самое родителям. Мы то же самое завели, построили такую же теплицу, но чуть меньше, и начали выращивать там индюков. И очень хорошо получается. Они хорошо живут, им комфортно.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе в Гуманитарном институте в Антонове прошла публичная лекция «Россия-Новгород-Европа», которую прочитал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Геннадий Коваленко. Как отметил в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой Геннадий Михайлович, это не просто очередная лекция, это своего рода подведение итогов всей многолетней научной работы, которая посвящена отношениям между Россией, Новгородом и Европой в XIX веке.
Лекция, она для меня не просто публичная лекция, а это, так сказать, определенное такое подведение итогов. Вот эти слова «Россия, Новгород, Европа», они определяют ту область истории, которой, собственно, я говорю, на протяжении всей своей вот этой научной деятельности и занимался. Круг моих научных интересов определился еще в студенческие годы. Я учился тогда в Петрозаводском университете, и мой научный руководитель, заведующий кафедрой всеобщей истории профессор Иван Иванович Киверянин, я тогда по этой кафедре специализировался, он мне дал тему, связанную с русско-шведскими отношениями начала XIX века, то есть там в центре внимания был прежде всего русско-шведский союзный договор 1812 года. Эта тема тогда была мало исследованная, и он мне тогда сказал, что вот если вы хотите серьезно этой темой заниматься, то надо как бы посмотреть на проблему с двух сторон. Поскольку это касается русско-шведских отношений России и Швеции, то надо посмотреть на проблему не только со стороны России, но и со стороны Швеции. Ну, а для того надо, в общем, как-то знать шведский язык, чтобы читать источники на шведском языке, литературу. Вот я начал изучать тогда как раз, значит, шведский язык самостоятельно, ну, что впоследствии мне так вот пригодилось. Ну, и вот с тех пор я занимаюсь главным образом история России, но вот этот, как бы это сказать, опыт студенческих лет, он мне помогает. Естественно, что в центре вот внимания моих исследований была история России после переезда в Новгород. Новгород, ну, как, опять же, составная часть истории России. И наметился такой определенная тема в исследованиях основная – это иностранные нарративные, то есть повествовательные источники о России, ну и о Новгороде как вот части, так сказать, российского государства. И я занимался разысканием вот этих нарративных повествовательных источников, их изучением, переводом, публикацией, ну и затем на основании уже источников были какие-то написаны исследования. Два наиболее важных проекта, которые были осуществлены мною, так сказать, уже вот в Новгороде, совместно с новгородскими учеными, совместно с университетскими учеными. Это было, значит, издание такого интересного источника по истории России, который я сегодня тоже буду представлять. Это заметки о России шведского дипломата Эрика Пальмквиста. Это 17 век, вторая половина. И вот теперь, значит, сегодня я еще буду представлять книгу. Это последнее вот издание, оно только что недавно вышло еще из типографии. Это картины русской жизни. Столица и провинция, глаза и провинция первой половины XIX века глазами иностранцев. В эту книгу вошли два дневника шведских. Это Аделаида Хаусвольс, свои ручные паденные записки, так называемые, и тоже записки одного, значит, шведского там или финляндского, он вообще был, так сказать, швед, ну, финский швед, Эрика Густава Эрстрёма, для меня и моих друзей. Это шведский, да, это Аделаида Хаусвольф, это была, значит, шведская девушка, которая сопровождала своего отца во время его плена после русско-шведской войны 1808-1809 годов. Но этот плен в то время был, это не пребывание в каком-то лагере, а это было, так сказать, просто высылка куда-то вглубь российской территории. И во время своего пребывания в Новгороде она вела подробный дневник, в котором записывала впечатления от прогулок по городу, от встреч с людьми, от посещения различных, так сказать, значит, заведений, в том числе и от балов, значит, в дворянском собрании.
Хороший плен.
Да, плен, кстати, был хороший, действительно, шла война, но отношение к противникам, в общем, было все-таки достаточно уважительное, так скажем, да. И поэтому, когда, в общем, Аделаида уезжала из Новгорода, вот война закончилась, и им разрешили вернуться домой, то, в общем, она, так сказать, с сожалением прощалась со своими новгородскими знакомыми и говорила, что Бог меня хранил в Новгороде, и хорошо бы, чтобы и дальше меня хранил так же, как в Новгороде. И не случайно ее дневник, значит, заканчивается словами: «Так закончилось мое удивительное, полное приключений, путешествие в плен». Так что плен действительно был таким своеобразным. Что касается шведского студента, вот это была последняя русско-шведская война, в результате которой Финляндия, значит, отошла к России. И вот этот Эрик Густав Эрстрём, он вообще был студентом университета в Обо, или, так сказать, турком по-фински. А когда началась война, он принимал участие в боевых действиях. Потом, когда война закончилась, он, значит, вновь возобновил занятия в университете, но Финляндия отошла к России, и встал вопрос о том, что вообще вот теперь как-то финны должны изучать русский язык. И его, как наиболее там одаренного студента, направили в качестве стипендиата в Московский университет для того, чтобы он там изучил русский язык, а потом преподавал его уже, значит, в Финляндии. Но это был 1812 год уже, вот, и он проучился в университете в Московском один семестр, а потом каникулы, но в это время, да, но он решил остаться, не поехал домой на каникулы, потому что решил остаться, ну, для того, чтобы как бы совершенствовать свою языковую практику. И, а в это время, значит, в Москве подходил Наполеон, университет эвакуировали вглубь страны, пока еще непонятно было куда. В конечном итоге, значит, вот их эвакуировали в Нижний Новгород, и вот вместе с университетом эвакуировали и вот этого Эрика Густава Эрстрёма, который, значит, начал вести свой дневник. Это, в общем, молодые люди, они часто вели дневники, значит, вот как и Аделаида, вот и он. Они примерно, кстати, были ровесниками, где-то там 17-18 лет им было тому и другому. Он вел дневник в Москве, и когда они вот эвакуировались в Нижний Новгород, то он на протяжении всего пути тоже вел дневник, где достаточно подробно записывал свои там впечатления.
А как вот вы думаете, почему сейчас-то у нас отношения испортились?
Не про всех европейцев мы плохо, так сказать, думаем, несмотря на то, что отношения там с рядом стран, они, так сказать, ухудшились. Но, скажем, мои отношения там со многими, вернее, коллегами, которые и в Швеции есть, так сказать, в Украине есть, и в Польше есть коллеги. Эти отношения, они как-то, в общем, человеческие отношения сохраняются, несмотря на то, что отношения между государствами сам сейчас не самые лучшие, но я надеюсь, вот, что вот эти как бы межличностные отношения, они когда-то станут, так сказать, основой для нормализации отношений, потому что, ну, когда-то надо будет отношения, так сказать, нормализовать, и я думаю, что...
А что нужно будет для этого сделать, как вы думаете, чтобы нормализовать отношения?
Ну, надо просто, понимаете, так сказать, лучше знать друг друга не по наслышке, не по каким-то, так сказать, там, выступлениям, иногда не совсем удачным, так сказать, там, и по радио, и по телевидению, а просто, так сказать, как-то вот, значит, ближе знать вот людей, самим смотреть на них. Хотя, конечно, в современных условиях это становится, да, проблематичнее, труднее, и все равно, когда ты там приезжаешь в какую-то, так сказать, страну, то уже какие-то есть моменты, ну, я бы сказал, негатив, которые способствуют какому-то негативному восприятию. Есть такой расхожий стереотип, что европейцы, они всегда, так сказать, относились к России как-то так с недоверием, с враждебностью и все прочее. Но вот как раз вот эта книга последняя, так же, как вот, например, этот дневник Эрика Панкиста или записки России Эрика Панкиста, о котором я говорил, это, в общем-то, собственно говоря, шведский военный атташе при посольстве, то есть, ну, грубо говоря, шпион, у которого были соответственные цели. И он ехал с определенным уже отношением к России, потому что в России это потенциальный противник. И он собирал о ней сведения. Вот. И поэтому те характеристики, которые там между строк его сочинения мелькают русских, они, конечно, так сказать, ну, такие не очень для нас приятные сегодня. Но как источник исторический он ценит, потому что как шпион, как разведчик, он собирал информацию достаточно точную, он не мог фантазировать. Благодаря этому детали вот русской жизни второй половины 17 века знаем лучше, те детали, которых мы не нашли бы, может быть, в других источниках. Но, тем не менее, их впечатление о России, когда они с ней столкнулись ближе, они, в общем-то, достаточно положительны. Не случайно, говорит, это удивительное путешествие в плен. Но, тем не менее, вот эти записки, они интересны сегодня тем, что они ломают как бы эти стереотипы о извечно, так сказать, значит, враждебном, так сказать, отношении европейцев к России.
Геннадий Коваленко, который сейчас был в нашем эфире, один из номинантов на медаль Ярослава Мудрого. Это главные награды Новгородского университета, которые традиционно вручаются в Ярославов день. Опять же, один из главных праздников Новгородского университета уже несколько лет носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. Основные его события придутся на завтра, послезавтра, на 6 и 7 декабря. Завтра состоится праздничный ученый совет и профессорский прием. На этом приеме назовут профессоров года и преподавателей года. Кроме того, пройдет награждение лучших кафедр по организации научно-исследовательской работы студентов. А утро 7 декабря традиционно стартует приемом молодых ученых-аспирантов и студентов. Затем основное торжество состоится в культурном центре «Акрон». На несколько дат будет обращено особое внимание – 55-летие высшего радиоэлектронного образования, 115-летний юбилей профессионального педагогического образования Новгородской области и 20-летие гуманитарного института. Кроме того, здесь состоится вручение премии «Юрист года 2016», медали Ярослава Мудрого и званий «Почетный профессор» и «Почетный доктор НовГУ». В следующем выпуске все подробности. А пока обратимся к самой фигуре Ярослава Мудрого, этому древнерусскому князю Просветителю посвящает сегодня выпуск рубрики о русском языке. Ее ведущая – профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня, накануне Ярославова дня, мы почитаем, что писал об этой исторической фигуре Николай Михайлович Карамзин. Потому что слово Карамзина нас интересует уже всю осень. Во втором томе его истории государства российского, к которому мы еще не приступали, она у нас впереди, он посвящает Ярославу целую главу, вторая глава. А его делам в русском праве, правде Ярослава, третью. То есть две главы в большой серьезной книжке. Конечно, взять и прочитать всю вторую главу мы не сможем. Это подробное, объемное такое описание со множеством событий, участников. Я прочитывала и думаю, боже мой, про это я вообще никогда не слышала. А это, может быть, и не очень важно. Мы прочитаем последнюю часть главы, в которой Карамзин подводит итог и формулирует свою оценку исторической роли Ярослава. Вот, значит, Карамзин. Далее звучит слово Карамзина. Ярослав заслужил в летописях имя государя мудрого, не приобрел оружием новых земель, но возвратил утраченное Россию в бедствиях междоусобия. Не всегда побеждал, но всегда оказывал мужество. Успокоил отечество и любил народ свой. следуя в правлении благодетельным намерениям Владимира, он хотел загладить вину ослушного сына и примириться с тенью огорченного им отца. Внешняя политика Ярослава была достойна монарха сильного. Он привел Константинополь в ужас за то, что оскорбленные россияне требовали и не нашли там правосудия, но, отмстив Польше и взяв свое, великодушную помощью утвердил ее целость и благоденствие. Значит, Ярослав был набожен до суеверия. Он вырыл кости Владимировых братьев, умерших в язычестве, Олеговы и Ярополковы, крестил их и положил в Киевской церкви Святой Богородицы. Ревность его к христианству соединялись, как мы видели, с любовью к просвещению. Летописцы средних веков говорят, что сей великий князь завел в Новигороде первое народное училище, где 300 отроков, дети пресвитеров и старейшин, приобретали сведения, нужные для священного сана и гражданских чиновников. Но мы сказали, что Ярослав не принадлежит к числу завоевателей, однако же вероятно, что в его княжение область Новгородская распространилась на восток и на север. Жители Перми, окрестностей Печорских, Югра были уже в XI веке данниками новгородскими. Ну и, наконец, блестящее и счастливое правление Ярослава оставило в России памятник, достойный великого монарха. Ему приписывают древнейшее собрание наших гражданских уставов, известное под именем «Русской правды». Ну и следующую главу, это завершение, следующую главу он посвящает именно правде. Так выходит, что слово «мудрый» наполняется у Карамзина всеми вот этими аспектами деятельности Ярослава, и он обратил внимание вот на что. Надо сказать, что он так критично иногда пишет. Например, вот он пишет о том, что, чувствуя приближение смерти, Ярослав созвал детей своих и хотел благоразумным наставлением предупредить всякую распри между ими. Дальше приводятся слова Ярослава из этого его наказа, и Карамзин замечает: слова достопамятные, мудрые и бесполезные. Ярослав думал, что дети могут быть рассудительны отцов, и, к несчастью, ошибся. Мы знаем, что потом, опять же, междоусобицы стали. Ну вот, значит, мудрое не всегда такое полезное. Ну и так, Карамзин именует Ярослава мудрым, но пишет это слово не с прописной, не как прозвание его, а как эпитет какой-то, характеристика. А когда же сложилась традиция именовать его мудрым, уже вот так с прописной, как мы это делаем? Откроем книгу Владимира Карпова «Ярослав Мудрый» в серии «Жизнь замечательных людей». И в самом начале автор отмечает, что, дальше я цитирую, «едва ли не единственному из правителей России». Князю Ярославу посчастливилось войти в историю с прозвищем «Мудрый», пожалуй, наиболее лестным и наиболее почетным. И дальше он пишет: «Правда, в летописи или других памятниках древнерусской общественной мысли мы не найдем этого прозвища. Книжники средневековой Руси именовали Ярослава великим, старым и большим. Но ведь эти прозвища показывают отношения, и эти прозвища, да, в сознании русских людей Ярослав навсегда остался идеальным правителем». Ну, собственно, это следует из того, что Карамзин пишет. Впрочем, само слово «мудрый» имело в Древней Руси несколько иное значение, чем сейчас. «Сий же премудрый князь Ярослав», писал о нем киевский летописец XII века и начала XIII, один из редакторов Ипатьевской летописи. И слова эти имели в виду не только оценку его умственных способностей, но его благочестие, богобоязненность, стремление к божественному устроению жизни. И дальше идет цитата из Библии, из Иова. Значит, «ибо страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». И мудрость, и благочестие, в принципе, не различались. Да? Это было высшее проявление мудрости. Ну и этим качеством книжники в полной мере наделяли киевского князя. Но вот сопоставив эти эпитеты и эти данные о том, чем сопровождалось имя Ярослава в летописях, мы должны будем сделать вывод. Традиция называть его мудрым восходит к Николаю Михайловичу Карамзину и его истории государства российского. Он ведь не только использовал слово «мудрый», но убедил читателей в том, что оно как нельзя более соответствует его делам и образу жизни. Спасибо, Николай Михайлович.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 5 декабря, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Иванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.